«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня в центре внимания средств массовой информации оказался документ, попавший в руки наших коллег из газет «Известия» и из этого холдинга. В частности, положение, которое предусматривает обеспечение депутатов Государственной Думы бесплатными лекарствами и медицинскими препаратами за счет бюджетных ассигнований. Депутаты – новые привилегии старые, так мы иронически озаглавили нашу беседу. И мы ждем в студию нашего гостя, пока сохраню его инкогнито. А на прямой связи со студией у нас экономист, доктор экономических наук Евгений Гонтмахер, замдиректора Института современного развития. Я вкратце объясню, о чем идет речь. Уже чиновникам управления делами президента и пресс-службы президента пришлось объяснять, что если человек, которому уже положены льготы, вдруг становится депутатом, то его обеспечивают необходимыми лекарствами по месту жительства. Но главное, что изменилось сегодня, это то, что расширился список разных начальников, как пишет наша коллега Инесса Землер с «Эхо Москвы». Добавился Следственный комитет и другие организации, перешедшие на спецмедобслуживание и высокотехнологичную медицину, члены их семей и отставников за счет бюджета. Вот мы привыкли, конечно, что не все привилегии нам известны, наших народных избранников. Когда-то Борис Николаевич Ельцин боролся с излишними льготами, с неравенством. Сам ездил на троллейбусе, мы знаем, чем это все, правда, завершилось. Но вот в канун, может быть, социальных потрясений, которые ожидают нашу страну в связи с санкциями и падением экономического уровня и курса отечественной валюты, не самое удачное время для подобных скандалов. Давайте такой вопрос я поставлю. Евгений, как вы считаете, вот этот вброс может быть каким-то пробным шаром для зондажа общественного мнения? Вам слово.
Да нет, я думаю, что эта ситуация, по крайней мере, со стороны администрации президента управления делами, никак не программировала. Какой-то вброс, там, общественное мнение. Это как бы дежурное решение, которое было принято. Я думаю, было совершенно неожиданно, что на него обратили внимание. Потому что я его посмотрел, оно, конечно, написано таким суходным языком, знаете, бюрократическим, что, ну, как 99,9% людей бы ничего вообще не поняли, о чем там идет речь. Потому что о том, что есть льготы у этих людей, которые там перечислены по здравоохранению, давно известно. Вот. Ну, здесь вот раскопали журналисты и как-то это дело, ну, сделали из этого некое событие. Нет, никакого этого не было вброса. И мне кажется, просто, ну, как вам сказать, такое рядовое информационное событие. Вы правы в чем, Володь? В том, что сейчас неблагоприятный социальный фон, потому что люди все ожидают снижение уровня жизни, у некоторых уже это, собственно, и произошло. И то, что вот это публикуется, то, что это комментируется, конечно, оно влияет на настроение людей, и люди в очередной раз там, наверное, какие-то негативные эмоции собирают против власти.
Я помню, когда в разгар перестройки в газете, по-моему, ну, «Пульс Тушина» или что-то такое, украли из столовой ЦК партии меню, и там было написано «килограмм клубники 5 копеек», или там «каша», или вообще «обед из трех блюд 15 копеек». Вот мне кажется, что это не случайно все-таки вбросы происходят.
Как нет, вы считаете? Нет, Володь, то смотрите, ну помните, где-то полмесяца, два месяца назад, какой-то депутат Госдумы пожаловался, что у них
каша подорожала. Да.
Помните там?
ЛДПРовец, да, есть такой. Да, вот сейчас я расскажу эту историю. Это член ЛДПР, по-моему, бывший кандидат в мэры Москвы Дегтярев Михаил. Он пожаловался, что пшенная каша была 31 копейку, а стала 51. Даже 51-то это вообще не цена для нынешних времен, а она была еще дешевле. И вот, я знаю, обыгрывает одна радиостанция этот казус, что запомнят депутаты эту осень и эту зиму, что каша подорожала в полтора раза. Евгений, слышите меня, да? Вот я рассказал эту историю. Мы помним, что избирателям же не безразлично, как живут народные избранники. Им всегда есть дело до того, получают ли они без очереди жилье, или у них даже по нескольку квартир в семье, как они приватизируют там земельные участки. Все это неспроста, поэтому я недаром назвал передачу «Депутаты новые», а привилегии старые. Мы помним группу Гдляна Иванова, депутатов народных СССР, которые всю свою политическую карьеру построили на борьбе с привилегиями. Они раскрутили узбекское дело, у каждого фигуранта его находили в огороде трехлитровую банку, набитую бриллиантами. Ну и в том числе вот люди жили не очень скромно и с точки зрения бытовой. Поэтому я считаю, что это не совсем случайно, вот слово Евгения.
Ну, я еще раз говорю, что мне кажется, что вот немножко ситуация другая, чем в те времена Гдляна Иванова. Потому что тогда и отношение к номенклатуре, и отношение к руководству партии, и государство, оно было очень скептическое, очень критическое. В каком-то смысле это была предреволюционная ситуация тогда, в конце 80-х. Сейчас, я уже начал, по-моему, об этом говорить, не знаю, попал это в эфир или нет, могу повторить. Путин настолько популярен и настолько люди ему доверяют, что вот эта вся новая номенклатура, да, как вы говорите, новые депутаты, вот эти льготы, конечно, совершенно безобразные, потому что, конечно, мне кажется, от них давно было пора отказываться. Это все перекрывается его личным авторитетом. В этом смысле ситуация абсолютно отличается от того, что все-таки было тогда. И я повторяю, мне кажется, это такая случайная ситуация, которая не в первый, не в последний раз будет, мне кажется, в ближайшее время проявляться.
Да, давайте тогда вернемся вот к этой теме, которую вы подняли. Вот сегодня 20 марта, а 26 марта, 15 лет назад, были первые выборы Владимира Путина в президенты. Как вы считаете, вот в чем отличие тех лозунгов, на которых он вот эту строит популярность свою среди населения за эти 15 лет? В чем они изменились?
Ну, вы знаете, тогда вот я помню, действительно, это был 2000 год, первые выборы Путина. Его популярность строилась просто по конфликту Бориса Николаевича. Молодой, активный, говорит правильные слова. Между прочим, тогда то, что он говорил, вполне вписывалось в реплику 90-х годов, ни о каких там консервативных ценностях, там, я не знаю, ни о каких там супостатах пятой колонии речи было, не было. И, ну, в основном, конечно, это контраст был с Борисом Николаевичем. Очевидно, уходил с политической сцены. И, в принципе, на месте Путина мог бы быть много кто другой, кто ровно с таким же результатом мог бы победить. Мне так представляется. Вот. Сейчас, конечно, ситуация другая. Сейчас, конечно, за эти 15 лет Путин не то что сильно изменился, но он как-то сформировался, проявился внешне. Наверное, то, что было у него внутри, оно стало некой концепцией, некой доктриной.
Ну вот давайте тогда посмотрим. За эти 15 лет вот реально одного олигарха только наказали, Михаила Ходорковского. И то на него не нашлось вот такого компромата, который, как правило, охотники до жареного любят, что у него яхта там самая длинная или самый большой участок в Барвихе. Вот все-таки нетипичный был олигарх, которого бы можно было вот выставить, что ли, на посмешище публики. Как же вот Владимир Путин реализует это вот свое обещание борьбы с, ну, условно говоря, с толстосумами?
Ну, вот же на самом деле их всех, всех этих наших крупнейших бизнесменов из олигархов, как тогда, помните, это слово ввел Борис Немцов, покойный, то есть людей, которые реально оказывают влияние на власть. вот те люди богатые, он их не свел, Путин, до уровня людей, которые просто прислуживают власти. Потому что, ну вот даже смотрите, съезд РСПП, да, который был буквально пару дней назад, совершенно такое было поведение бизнесменов, которые находятся в очень тяжелой ситуации. У нас инвестиционный климат хуже не придумаешь, рейтинги все наши падают, экономика тоже падает и прочее. Ну, а при этом приехал Владимир Владимирович, и все его с подобострастием слушали, и, мне кажется, даже боялись задать какой-то неудобный вопрос. В этом смысле он, Путин, конечно, произвел по отношению к бизнесу целую революцию.
Да, все мы помним, что это был... Еще ведь один съезд был сразу после дела ЮКОСа. Еще тогда, по-моему, был жив Вольский Аркадий Иванович. Он встречал Владимир Владимирович, это был как бы съезд, тот, который был сразу после съезда победителей, которому, ко времени которого всех расстреляли. Вот вы это имеете в виду сравнение, да?
Вы имеете в виду съезд победителей?
Ну, да, 34-го года, да.
Ну, в общем, да. В общем, да. Методы, конечно, все-таки слегка отличаются от тех, которые были тогда, но действительно эволюция очень похоже, очень похоже. Совершенно верно, что даже те люди, которые когда-то были в оппозиции, помните, в 1934 году на этом съезде ВКПБ, они славили Осанну Сталину, да, которые там были во всех фракциях и так далее. Здесь ровно то же самое. Те наши олигархи бывшие, которые когда-то с Путиным говорили на короткой ноге и как-то, в общем, могли много чего себе позволить, они, конечно, все абсолютно, что называется, находятся на коротком поводке.
Да, все уклоны уничтожены, да, пойдешь направо, придешь налево, и уже ничего такого. Да, да. Все вытоптано, да. Но давайте тогда вот эту мы сторону рассмотрели. А как же с народовластием, с парламентаризмом, вот что произошло за эти 15 лет правления Владимира Владимировича?
Ну как, ну у нас выстроена очень мощная система, которая называется имитационная демократия, то есть вроде бы все институты присутствуют, да, есть выборы вроде бы, есть политические партии вроде бы, есть Дума, вроде бы судебная система и так далее, но это все сведено действительно в некий один институт, который называется вот эта вертикаль власти, которую возглавляет президент. Вот, поэтому в чем, собственно, его здесь, ну, уже историческая заслуга, в кавычках, конечно, Владимира Владимировича, в том, что он не произвел никаких радикальных там переворотов, да, там, допустим, не отменил Конституцию, принятую в 93-м году, там, ну, я не знаю, не репрессировал там особо никого. Он просто очень умелыми способами, что называется, все качество, которое там было заложено когда-то в 90-е годы, оно просто нивелировано. И мы как бы вроде бы живем в неком поле институциональном, но все прекрасно понимают, что поле совершенно другое. Но вот эта вот двойная как бы реальность, то есть реальность для бумаги, реальность, по которой мы живем, ну это такое уникальное совершенно достижение, с моей точки зрения, его 15 лет.
Ну, я бы считал вообще эти 15 лет с точки зрения исполнения безупречными, если бы вот не последние 10 дней, которые напомнили стране, что ничто не вечно под луной, и вот заставили задуматься о бренном. И мне кажется, что в этом была ошибка, конечно, Кремля, что они допустили до этих мыслей, что эти мысли вылились на бумагу, рука, вернее, к перу, перо к бумаге, и вышли в интернет. Что с ним могло произойти, там самые были фантастические и нехорошие предположения. Вот эти, мне кажется, 10 дней омрачили 15 лет. Вот помните, когда как-то раз играл Каспаров с Карповым, и вот он все ничьи были, а предпоследнюю партию проиграл. То есть, если бы Карпов сделал ничью, то он бы вернул чемпиона мира. Так Каспаров за ночь черными выиграл ее. Он говорит, вся партия делится на 29 партии и одну. Вот мне кажется, на 15 лет без 10 дней делится правление Владимира Путина и на эти 10 дней. Как вы считаете?
Ну, вы знаете, ну, эти 10 дней, конечно, были такие, я бы сказал, занятные с точки зрения фантазий разных, там, домыслов. Но на самом деле и до этих 10 дней было понятно, потому что вот эта система, о которой я говорил, имитационная, она предполагает несменяемость власти. И более того, она предполагает вот этот вопрос, который, кстати, давно обсуждается, Володь, даже не в эти 10 дней, а намного раньше, а что будет после, вот после Путина. Потому что действительно, ну, рано или поздно как-то что-то должно произойти, никто же не вечен. И как эта система, которую он выстроил, сможет ли она без него дальше существовать? Потому что здесь, конечно, аналогии напрашиваются и со сталинизмом, ну, я имею в виду сталинизмом вот времена до 1953 года. Все-таки оттепель произошла и какие-то довольно существенные изменения. Ну, между прочим, смерть Леонида Ильича привела, которая произошла в 1982 году, привела вот к цепочке достаточно быстрых изменений, которые закончились просто развалом страны. И поэтому вот эта аналогия, она, конечно, напрашивается. И вот в этом смысле, вот я говорил о достижениях Путина, да, в кавычках. Но вот это главное, мне кажется, что он вот за эти 15 лет сделал. Он положил такую мину под предсказуемость развития нашей страны, ну, пусть в долгосрочной перспективе. Пусть он там еще будет президентом, там, я не знаю, дай бог ему здоровья, там, 10, 15, 20 лет, 30 лет, но все равно это рано или поздно закончится. И вот через какие-то вот эти вот годы будет какая-то полная неопределенность. И я должен сказать, что это почувствовали и инвесторы, я вот все-таки экономист, возвращаясь к этому, это почувствовали в мире. Люди не хотят в России связываться с точки зрения даже каких-то экономических связей, гуманитарных связей, потому что совершенно не понимают, что будет потом.
Да, вот ведь нету даже коллективного органа. Ну, предположим, там Брежнев, там все понятно, но и Сталин же остается. И даже если на более раннюю уйти историю, Александр Македонский, вроде молодой был мужчина, и погиб, ну, неожиданно вот умер, и развалилась вся империя. Как же можно так оставлять без глаза вот этих, этого дитя, суверенную демократию? Как вы считаете, Евгений?
Ну, с Александром Македонским, я думаю, сравнение не очень правильное, потому что там в течение считанного количества лет он завоевал очень много народов, очень много стран, и это было естественно, что они развалились.
А вы зря думаете, может вот быть, кто-то вот этот фильм посмотрел, «Крым», и вроде недалеко там и Македонский действовал. Мне кажется, лестно было бы не самому главному персонажу, а кому-то с погонами вот это смотреть. Да, я вас слушаю, Евгений.
Да. Нет, ну, тут действительно вот эта проблема преемника вот стояла перед Борисом Николаевичем. И надо сказать, она была, вот я сейчас думаю, она была решена успешно. В плане, что переход от Ельцина к Путину, он не вызвал никаких хотя бы в первое время там потрясений, революций, кризис открытых. Просто пошла вот эта эволюция 15-летняя, тот итог, который мы сейчас с вами видим. И мне кажется, с Путиным ровно такая же проблема стоит, если он осознает это, что он должен, если он думает о России, да, Ельцин же ему сказал, берегите Россию, если он думает о России, о том, что страна должна сохраниться и развиваться и так далее, то конечно, он в первую очередь должен придумать какой-то выход из этой ситуации. Вот мне так представляется. Это, конечно, колоссальная задача, она, может, решаемая задача. Но хочу хотя бы предположить это в виде такой, знаете, фантазии.
Да, мне кажется, что психологически Владимир Владимирович думает, что у него все еще впереди. Вот так он, во всяком случае, смотрится. А тем не менее, вы правы, уже. Но при Ельцине была другая команда, были люди, мыслители, теоретики. Вот мне кажется, что в окружении нынешнего лидера такого полета все-таки деятелей государственных я не нахожу. Как вы считаете, Евгений?
Ну да, тут просто разный тип команд, потому что Борис Николаевич авторитарности, безусловно, но он не боялся сотрудничать с людьми, точнее, с силами, которые могли с ним спорить, там, дискутировать, предлагать какие-то решения, с которыми, может быть, не соглашался. А нынешний круг вокруг Владимира Владимировича – это совершенно другое. Между прочим, даже он не известен. Вот это очень, очень такая любопытная история. Потому что при Борисе Николаевиче все знали, кто вокруг него, кто реально на него влияет, кто участвует в принятии решения. Ну, а Владимир Владимирович, тут это такая, знаете, большая военная тайна. Например, вот когда он рассказывал про историю присоединения Крыма, да, что в ночь там, перед закрытием Олимпиады, что он с какими-то четырьмя людьми, даже фамилии никто не знает, может только догадываться. Вот он посидел, поговорил и принял такое, в общем-то, историческое решение. Вот. И в этом смысле, да, да. И вот эта идея команды, которая незаметна, которая не видна, и, наверное, ее, может быть, и нет, потому что Путин, видимо, сам принимает все основные решения. Но это система негативного отбора. Потому что тогда вокруг остаются люди, которые боятся что-то сказать, которые боятся как-то какие-то привести аргументы, ровно так же, как информация. И ровно вот в такой ситуации поступает информация, наверное, односторонняя о том, что происходит в стране и мире. Это очень большие риски.
Да, и вот тем более тревожный симптом вот эти фильмы, как бы я назвал их селфи, то есть как бы сам снимает персонаж про себя этот фильм, потому что он хочет, чтобы так и думали о нем. Ведь это ведь признак вот этих, помните, фильмов «Дорогой Никита Сергеевич» или «Малая земля», или наш любимый Леонид Ильич. Вам не пахнуло с экрана в воскресенье вот этого «Крым, дорога домой» вот теми временами?
Ну, Володь, вы знаете, смотрел, честно сказать, фильм про возвращение Крыма по простой причине. Потому что как раз вот я эту эстетику, вы ее назвали, да, насчет дорогого Никита Сергеевича, там «Малая земля», там и так далее, я ее просто пережил давно, и я ее не приеду. Поэтому я знаю заранее, ну, я думаю, что я не ошибся, что примерно такая эстетика будет и здесь. Я смотреть не стал. Я, конечно, прочитал те цитаты, которые Путин говорил, это было любопытно. Но не более того, но эстетика, да. Да, судя по всему, она достаточно близка. И вот тут, мне кажется, есть даже какой-то определенный политтехнологический умысел, который, наверное, я бы сказал так, Путин не позволяет его остановить, а он развивается. Это, конечно, элементы культа личности, безусловно. Вот, помните, это знаменитая фраза Володина, что не будет Путина, не будет России. Ну, это примерно то же самое, когда люди плакали на похоронах Сталина. Помните, что будет с нашей страной, куда мы дальше несчастно денемся. Вот, примерно из этой же серии.
Да, вот история, она допускает странные сближения. Вот в эти же дни, в 17 году, царь отрекся от престола, рухнула 300-летняя монархия. И вроде бы, казалось, это легко, произошло безболезненно, даже бескровно. Но все-таки это не безнаказанно прошло для Российской империи, как вы считаете, Евгений?
Нет, ну тогда, да, конечно, в марте 17 года произошло эпохальное, безусловно, событие. Между прочим, последствия этого события мы до сих пор с вами расхлебываем. Все вот эти вот кризисы, вот эта 70-летняя болезнь коммунизма, потом вот эти 90-е годы, вот нынешняя ситуация, это все последствия тогда вот того, как бы, схода с какой-то колеи, которая более-менее просматривалась в начале 20 века. Ну, сейчас, можно, наверное, историки лучше знают, то мне кажется, что если бы тогдашняя номенклатура, да, которая была вокруг Николая II, перешла на реально конституционную монархию и, наверное, не втянулась в Первую мировую войну, Россия бы, наверное, сейчас была великой державой. Я думаю, что не Соединенные Штаты, а Россия была бы как бы центром мира, которого бы не любили, наверное, другие, но который бы контролировал во многом ситуацию. Ну, судя по всему. Вы же помните, были расчеты Менделеева Дмитрия Ивановича, сколько будет, какое будет население России в конце 20 века. Помните он там цифру какую? 500 миллионов человек.
Да, 500.
500 миллионов, понимаете? И сейчас, ну, как вы знаете, у нас 145. Вот она разница в потенциалах и вследствие того, что Россия тогда в 17 году как-то куда-то ушла и до сих пор плутает где-то на каких-то там окольных путях, никак не может понять, куда ей двигаться.
Да, и мне кажется, его расчеты как раз больше сбылись для США, о которых он тогда и думать не думал. Там около 400 миллионов населения, И вроде бы как раз те проблемы, о которых Менделеев писал, вот они скорее ближе к Северной Америке, как вы считаете, Евгений?
Ну, конечно, конечно. Россия ведь по многим параметрам, ну, здесь это очень напоминает Соединенные Штаты. Ну, не по всем, понятно, что не по всем, но по очень многим. Ну, например, там Урал, Сибирь, Дальний Восток были колонизированы ровно так же, как в Соединенных Штатах. Колонисты шли от Атлантического побережья к Тихоокеанскому. Ровно так же Россия приобрела Центральную Азию нынешнюю или Среднюю Азию, как Соединенные Штаты приобрели кусок Мексики и так далее. Там очень много параллелей, безусловно. Ну, вот видите, разная немножко историческая судьба. И, кстати, мне кажется, что вот это путинский антиамериканизм, он, знаете, он даже подсознательный. Потому что, когда слушаешь его выступление, в каждом выступлении он обязательно должен что-то сказать про Соединенные Штаты. Вот обязательно. Это вот, наверное, у него подсознательно сидит это в голове, что вот мы-то не состоялись, как вот такая большая и успешная страна, а они состоялись. И вот эта как бы обида за ход истории, она, по-моему, сказывается и у него, и, между прочим, в массовом сознании тоже.
Может быть, отчасти поэтому не хотят наши политтехнологи и идеологи вспоминать, что Америка-то была нашей союзницей во время Второй мировой войны. Вот ни разу доброго слова они не сказали ни в фильмах о войне, ни в фильмах о Крыме, о Ялтинской конференции. Как будто это была конференция между каким-то победителем великим и вообще чуть ли не покоренными державами. Вот как вам казалось бы, что было бы выгоднее сейчас для России, для ее роста самоуважения, то, что...
Ну, мне кажется, что, ну, нет, конечно, Советский Союз внес решающий вклад в победу над фашизмом, это очевидно. И, кстати говоря, это знают и в Европе, и даже в Соединенных Штатах. Поэтому здесь, когда у нас там говорят, что там на Западе извращают историю и так далее, это, ну, мягко говоря, не совсем так. Роль Советского Союза, она признана всеми. Но действительно, ведь мы должны понимать, что и те страны тоже участвовали. И у нас, конечно, явный перекос, и в нашей особенной пропаганде. Нет, там книги у нас написаны, есть исторические книги, где достаточно объективно это написано. Но пропаганда, да, пропаганда пытается представить это дело, что они были где-то там в стороне, одни мы воевали. И это снова же в угоду сегодняшнего дня. Вы понимаете? Потому что снова нужно как-то быть против Запада, против Америки. А вот давайте мы еще вспомним якобы о том, что мы-то воевали, а они там где-то отсиживались и прочее. Ну, я надеюсь, что когда-нибудь, когда эта вся истерика, эта пропаганда закончится, все встанет на свои места. Абсолютно. И я повторяю, никто роль Советского Союза ключевую, мне кажется, нигде не подвергает сомнению. Это факт.
Спасибо, Евгений. Может быть, будете на связи, потому что Ольга Викторовна Крестановская подключилась к нашему разговору. Ольга Викторовна, мы начали с привилегий, а потом перешли на контраст Ельцина и Путина, и сейчас уже говорим про 15-летие Владимира Путина. Как вы считаете, вот депутаты, которые до сих пор пытаются что-то урвать, они как-то позорят вот, ну, что ли, высокую ту планку, которую пытается Владимир Владимирович дать чиновникам, как служителям великой идеи?
Ну, добрый вечер, для начала, да. Владимир, добрый вечер всем. Как-то вы мне вопрос странно задаете, как будто просто уже знаете, что я должна ответить.
Нет, почему? Просто мы давно с вами не разговаривали, нет. Но просто я процитировал тут несколько заявлений, и они не красят как-то депутатский корпус в дни не самые радужные для российской экономики.
Ну, а что, депутатский корпус отказался от 10% зарплаты своей, как многие федеральные служащие. Мне кажется, в условиях кризиса это правильный такой шаг, который население одобряет, понимает. У нас, по-моему, это беспрецедентно, в общем-то.
Да, да, но они вот посчитал даже Габрилянов совершенно неожиданно для своей должности. Так огромные убытки они сейчас нанесли вот этими льготами 10 миллиардов рублей. И давно, конечно, переплюнули те сокращения, которые они на бумаге сделали.
Почему на бумаге? Вот мне кажется, это логика довольно такой несправедливой. То есть, когда наша зарплата уменьшается на 10%, это реальные деньги, а когда чужие, это на бумаге. Нет, это реальные деньги. Вполне реальные. Вот. А насчет льгот, ведь было же разъяснение, что это касается только 120 человек, которые являются ветеранами или инвалидами. И к ним эти льготы относятся так же, как и ко всем другим людям. То есть это не специальная льгота для государственных служащих. Вот. Но, насколько я поняла ситуацию, вот в этом пункте это так. Другое дело, что это вовсе не означает, что никаких привилегий нет.
Нет, даже если об этом говорить, то посчитали те же журналисты Габрилянова, что одним только указом о присоединении работников Следственного комитета к списку вот этих вот льготников и плюс их семей и ветеранов Следственного комитета далеко выходит за все мыслимые рамки вот это вот расточительство, которое... спецмедобслуживание и высокотехнологичная медицина.
Я как-то официальным службам Кремля в данном случае больше склонна доверять, чем Габрилянову. То есть сколько бы людей ни относилось к государственной службе, льготы эти получили только 120 человек. Вот. Хотя это не отрицает тот факт, что высшие государственные служащие являются весьма состоятельными людьми в нашей стране.
Ага, а у нас Евгений Шлемович на трубке? А, вот, жалко. Так, давайте тогда поверим, что 120 человек. А как вы считаете, вот коммунисты, например, всегда 1/3 своей зарплаты отдавали в фонд партии, и никогда их никто за это не хвалил. А вот когда сейчас единороссы отдали, то сразу это стало широко известно. Чем вы это объясняете, Ольга?
Ну, коммунисты добровольно отдали, а здесь, мне кажется, просто распоряжение было. Или намек, можно сказать, сигнал, как у нас любят говорить. В частности, Путин сказал сотрудникам своей администрации. Вот, то есть это просто больше масштаб имеет. Ну, а коммунисты, наверное, они молодцы, кто содержит их партию. Вот такие сознательные люди. Но там деньги направляются на партию, а здесь они отправляются в государственный бюджет. Все-таки не одно и то же. То есть деньги остаются для всех нас. Хотя я понимаю, конечно, всю расплывчатость этой формулировки. Вот. Но, тем не менее, они не идут в казну какой-то партии.
Давайте вспомним, мы тогда с вами уже были избирателями времена комиссии Гдляна и Иванова. Тогда тоже вот была партия, вроде бы она была плоть от плоти народа. Она ходили на огородах у членов ЦК этой партии трехлитровые банки с бриллиантами. Вот это вы тоже считаете было какое-то подобие равенства, которого потом они добивались иными способами, Гдляна и Иванов?
Нет, ну просто эти истории мало общего имеют между собой. Ну да, у кого-то, может быть, и сейчас есть трехлитровые банки с бриллиантами. Есть такое дело, и коррупцию никто не отменял. Тоже это все есть. Но в целом, когда значительная группа людей, которые получают высокую государственную зарплату, отказывается от 10% этой зарплаты в пользу бюджета все-таки, мне кажется, что это надо расценивать как позитивный шаг сознательных граждан. Разве нет? Вы не
согласен, конечно. А вы помните, мы проводили субботники, было коммунистическое отношение к труду. Тоже, в общем-то, мы бескорыстно трудились, то есть как бы наше добавленная стоимость уходила в бесплатное государство. Это тоже своего рода отказ от части прибыли, разве не так?
Ну и что? Ну да. И что? Ну только мы делали добровольно, принудительно это.
Может быть, принудительно, но во всяком случае был какой-то энтузиаст. Разве вы не верите в это сейчас, что энтузиаст?
Нет, я просто не вижу связи, что было так и что. Ну да, было так.
Так это же не помогло ничему, Ольга. Вот я вот это хочу понять.
А чему это должно помочь?
Выходу страны из экономического кризиса, я думаю, это депутаты.
А, нет, хотели. Если вы к этому клоните, да, это не поможет решить проблему экономического кризиса, но это чуть-чуть поможет сэкономить государственные деньги, уменьшит государственные расходы. Это просто медицинский факт, но, конечно, это не решит проблему кризиса, потому что проблема кризиса связана с институтами развития в стране. Вот, а никакие тысячи рублей они к этому прямого отношения не имеют. Даже если они приятно пахнут депутатами.
Да, вот давайте поговорим о депутатах, о сенаторах. Как вы считаете, вот это связано одно с другим, сейчас нынешняя идеологическая борьба и попытки найти компромат на народных избранников, которые вроде бы даже пользуются уважением среди избирателей? Вот я был чуть-чуть шокирован историей про хоккеиста Фетисова, который вот тоже сейчас попал в какие-то нехорошие списки, как человек, вот, ослушавшийся запрета иметь зарубежную собственность.
Да, не слышала про Фетисова ничего.
Ну, давайте про тех, кого вы знаете. Пехтин, вот так он и не восстановился в партии. Или так далее. Верхушка даже правящей партии должна ли быть морально безупречна?
Нет, не должна. Потому что морально безупречных людей не существует в природе. И ждать от того, что человек был обычным, а вот пришел во власть и стал безупречным, мне кажется, наивно. Там такие же люди, как и мы. Ну, просто система должна не позволять воровать, и преступления должны быть безусловно наказанное. Эта система должна так работать, а люди везде одни и те же.
А почему вот так долго Россия не присоединяется к статье о незаконном обогащении, которое не требует доказательств? Это какое-то наше чистоплюйство, что должна быть презумпция невиновности?
Ну, есть разные версии. Я думаю, что я придерживаюсь такого мнения, что если бы мы присоединились к этой конвенции, то тогда каждый чиновник в России был бы виновен. Каждый. И управлять страной стало бы вдруг некому. То есть это такая латентная люстрация произошла бы. А поскольку допустить этого невозможно, страной все-таки должны управлять какие-то люди, то вот пока не присоединяемся. Ведь, понимаете, это то же самое, как официант в ресторане. Если ему разрешено было брать чаевые, то он к этому привык. И вдруг говорят, что он преступник. Но он никогда не считал себя преступником. И никакого договора не было с хозяином ресторана по поводу чаевых. Это была такая фигура умолчания. Вот у нас вот эта система кормления, она существовала не одно столетие в России. Бедная казна, маленькие зарплаты чиновников были. И тем не менее было такое негласное разрешение кормиться со своей должности. Но сейчас, конечно, это не в буквальном смысле так, но все-таки во многих местах именно так. И сейчас власть меняет эту систему. Она на это уходит годы. Это уже несколько лет идет этот процесс изменения самой системы. Перевод денег из черных в серые, из серых в белые. Для этого надо увеличивать зарплаты, и мы увеличивали их. Получают теперь они белую. Почти не осталось конвертных зарплат, что было повсеместно распространено. С коррупцией борются как-то. Вот с Хорошавиным, видите, как... Вот, поэтому система меняется, но она не может мгновенно измениться.
Да, я согласен. Мы все помним, что, например, Алексашка Меньшиков, он же был и коррупционер, но он же был самый смелый полководец у Петра Первого, который брал Нарву, там, Орешек, и под Полтавой ходил под смертью. То есть тут, в принципе, эта грань-то, она между государственным мужчиной и вот его моральным обликом, это нам известно. И Петр Первый говорил, что если применять законы ко всем, вот, прокурорские, то некому станет работать.
Ну да.
Я, да, это признаю. А вот мы сейчас только что с Евгением Семеновичем Гантмахером вспомнили, что в эти дни, в 17 году, царь отрекся от престола. Как вы считаете, вот почему в России все-таки единовластие было более прочным, чем то, что наступило после него?
Ну, наверное, ментальность нашего народа, когда в каждой семье ребенок воспитывается в авторитарном синдроме, ему прививается с детства это. И потом, чем бы он ни занимался, он внутренне ориентирован на авторитарные методы. Он также со своими детьми обращается, со своими подчиненными также обращается. И потом, когда приходит наверх, во власть, он тоже так же, он естественен. Это первое. Второе – это размер страны. То есть наша страна склонна крошиться, разваливаться на куски, начиная с окраины. Этот процесс можно запустить, и мы тогда получим такую междоусобицу, вечную мелкую борьбу между разными регионами и так далее. Это очень опасный процесс. Для того, чтобы его избежать, нужна сильная власть и центральная власть. И в конце концов она превращается в абсолютную. Вот. И, конечно, история абсолютизма, она описана во многих-многих книгах. Были некоторые периоды, когда оттепели, так называемые, когда пытались режим сделать помягче, и тут же начинались проблемы. Вот смотрите, последняя оттепель Медведева к чему привела? К 100-тысячным митингам. Если бы Путин оставался у власти, не было бы этих 100-тысячных митингов, на мой взгляд. Вот, то есть всякое ослабление, оно имеет последствия для целостности страны.
Да, вот это я как раз согласен с вами, но почему вот то, что вы называете как традиция и привычка, так легко рухнуло в 17-м году, когда даже ни один городовой не вступился за Николая II, отрекшегося от престола, да еще так неловко в пользу там третьих лиц и так далее?
Ну, потому что император был слаб, он колебался, и никакому политику не прощаются колебания. Он то действовал слишком жестко, то сомневался и действовал мягко, то шел на уступки и так далее. Это верный путь к революции. Тоже описано в литературе разной.
Да, но...
Ну, плюс экономические причины, плюс война и так далее. Ну, мне кажется, что это настолько общеизвестные вещи, и в учебниках истории они описаны.
Да, верно, но просто у нас не было же, да, еще в прошлом году не было общих симптомов. Говорили, что это, вот когда, например, было 80-летие революции, сказали, что сейчас никаких общих нету даже обстоятельств. А сейчас, посмотрите, и инфляция приближается к 17-му году, и война, вот, и так далее, и так далее, и временщики, и уже не буду там переходить на личности. А самое главное, вот этот тревожный 10-дневный перерыв в наших знаниях о том, где же находился наш лидер. Как вы считаете, это ошибка была пресс-службы и администрации, находящихся за Кремлевской стеной?
Какие у вас вопросы интересные, от вселенских, исторических, таким пустякам. Ну, приболел человек немножко.
Так ты приболел все-таки?
Служба про то, что у него был сильный насморк и кашель, предположим. Супермен не может кашлять, понимаете?
Нет, ну пусть...
Воспринимается...
А вы верите, что был кашель-то? Или просто вы думаете, что вот это они не стали позорить своего спортивного вот шефа?
А что тут позорить? Ну, просто приболел человек.
Давайте вот спросим ветерана, как бы администрации президента Сергея Александровича Филатова. Сергей Александрович, как по-вашему, была ли ошибка кремлевских царедворцев вот 10 дней скрывать президента от избирателей?
Я вообще, честно говоря, тоже не очень понимаю, почему этой теме придают такое значение. А почему скрывать? Ну, Борис Николаевич довольно часто уходил, как бы, в некое подполье, да? Кто-то знал, где он, кто-то не знал, где он. Ну и что, паники не было в стране никогда по этому поводу.
Нет, ну просто показывать фальшивую пленку, которая снята 5 марта, а говорить, что она снята 10. Это же мы, это журналисты, нет, можем...
Не, Володь, здесь надо порядок вообще какой-то принцип навести. Вообще была ведь очень большая дискуссия. И когда принимали Конституцию, и когда принимали закон о президенте. И я сожалею, конечно, что до конца не доведено это дело. Но известно по каким причинам, но не доведено. На самом деле, конечно, конституционно и законодательно надо определить, что если президент отсутствует, если он действительно болеет, то об этом люди должны знать. Это первое. И второе, должна быть обязательно медицинская некая экспертиза вообще состояния его здоровья. Потому что от этого очень много зависит в стране. Мы сегодня вздрогнули, когда вдруг президент нас заявил о том, что какой-то угрозе, так сказать, ядерного оружия нашего. Это не шутки, это вообще серьезные вещи. Поэтому, мне кажется, это второстепенно, сколько, где он проводил времени, там 10 дней или 15. Серьезный значительный вопрос о его состоянии здоровья. И эта тема действительно серьезная. И те страны цивилизованные, которые это пережили у себя, они у себя в этом плане навели некий порядок.
Да, а как вы, Сергей Александрович, вы верите, что вот то, что в ток-шоу сейчас стало красной нитью, что США мечтают о развале России, что Белому дому выгодно иметь 89 маленьких ядерных государств, чем иметь дело,
знаете,
с одной Россией?
Я в эти сказки давно не верю и абсолютно точно убежден, что власть использует это для того, чтобы накалять атмосферу внутри страны. Вот мы сейчас вошли в такое состояние, когда у нас довольно сильно муссируется вопрос о врагах внутри страны. Это шпионы, это либералы, это продавшиеся, так сказать, американцам. И второе нагнетание идет относительно того, что у нас есть внешний враг, который хочет нас развалить, который хочет нас раздолбать, который хочет... Это все неправда. Я, немножко соприкасался, вообще говоря, в внешней политике вместе с Борисом Николаевичем, знаю его настроение, его взгляды на этот счет. И он никогда в это не верил. Никогда. И надо было двигаться вперед, и мы двигались вперед. Когда мы стоим на месте, тогда начинаем искать врагов, виновных.
По-моему, как раз американский бюджет даже помогал разоружению устаревшего российского оружия, правильно мы понимаем? Они же финансировали вот эту программу.
Нет, я знаю, что они помогали разоружить от атомного оружия Украину. Да, это были 4 державы, которые американцы, Великобритания, европейские страны и Россия.
Да, и программа сокращения...
Но это серьезная проблема. Это была серьезная проблема, потому что уже тогда ощущалась довольно серьезная агрессивность со стороны военных Украины по отношению к России. И надо было убирать оттуда ядерное оружие.
Ну вот сегодня опять будет вечер, например, на Втором канале. Почему вот государство так долго терпит вот эту пропаганду, которая только обратный эффект приносит? Как вы считаете, Сергей Александрович?
А мне кажется, она сама делает эту пропаганду для того, чтобы держать людей в таком напряжении. Понимаете, пропаганда ведь, она была бы хороша, если бы это была двусторонняя пропаганда, если бы мы знали полную информацию. Но нам дают дозированную информацию с одной стороны, к этому добавляется пропаганда, и из-за этого в стране создается очень агрессивная среда. Одна, мы уже с вами получили от этой агрессивной среды, получили уже убийство Бориса Немцова. Это могло быть только вот в агрессивной такой среде. Но если мы дальше будем это делать, то мы страну погубим, потому что нужно страну поднимать. Ее нужно поднимать работой, экономикой, но не этими, так сказать, вещами, которые они пропагандируют там по телевизору. Уже я знаю очень многих друзей, которые вообще телевизор не просто не могут смотреть.
Да, меня даже удивило, что не выдержали нервы у Ковтуна, разведчика, и он решил признаться в истории с Литвиненко. Тоже сейчас это не добавит доверия великим державам, как вы считаете, Сергей Александрович?
Это кто? Кто? Я пропустил.
Это тот, кто полоний применил против нашего бывшего спецслужбиста Александра Литвиненко. То есть помимо Лугового был еще его товарищ Ковтун. Они втроем пили чай в этой злополучной...
Я думаю, надо дождаться все-таки суда, который проходит сегодня в Великобритании. Потому что, мне кажется, суд в Великобритании все-таки прояснит ситуацию значительно лучше, чем... Это идет на уровне, так сказать, такой вот простой дискуссии.
Сергей Александрович, вот, да, без ложной скромности скажите, вот мы, Евгений Гантмахер у нас был в начале передачи, вот мне кажется,
да,
что
очень.
Передача власти от Бориса Николаевича к Владимиру Владимировичу как-то прошла на более высоком интеллектуальном уровне, чем вот нынешние сейчас возможности кремлевского окружения, вот что ваше поколение политиков было более подготовленным, более глубоким и более, что ли, знающим. Как вы?
Ну, наши политики, прежде всего, все были настроены на то, чтобы демократически сдать власть. В этом заключается главная проблема, так сказать. Поэтому мы, ну, как бы работали в этом плане. Ну, нормально, во всяком случае, каждый для себя принял такое решение, может быть, не сговариваясь, потому что мы делали конституцию новую, мы объясняли людям, мы вызывали у людей некое доверие к тому, что мы делаем. И в этой ситуации, конечно, лгать своим поведением было невозможно. Вот. Поэтому, может быть, она и в этом плане была чище значительно, чем нынешняя власть. Потом очень многие уходили же из власти. Я помню, как ему ходил Чубайс. Он ходил бедным человеком вообще первый раз, когда уходил из власти. Я помню, когда он приехал ко мне на этом разваливающемся «Жигуленке», у которого даже аккумулятора не было. Ну вот такая была ситуация в те годы. Она сильно изменилась. И сейчас мы видим, очень сильно изменилась ситуация.
Да, я хотел бы вот еще раз напомнить всем радиослушателям, что на следующей неделе будет 26 марта, это 15-летняя годовщина первых выборов Владимира Путина 2000 года, досрочных выборов вместо ушедшего в отставку Бориса Николаевича Ельцина. Как вы считаете, Сергей Александрович, каков главный итог этих 15 лет?
Ой, это очень сложный вопрос. Самый главный итог, что мы на каком-то этапе остались на месте. И очень сильно развернули вообще развитие страны не в области промышленности, услуг, технологий. То, что мы в какой-то период времени очень сильно надеемся, что мы этим путем пойдем, потому что тогда была бы нормальная страна. А сегодня мы сделали крен на оборону, если это оборона, во всяком случае на вооружение. Колоссальное количество денег начинаем тратить на это, совершенно упуская из глаз, из наших возможностей, исключая, вообще говоря, развитие нормальное, цивилизованное развитие страны. Мы же все видим вообще, чем мы торгуем, и что мы продаем, и что мы покупаем. Покупаем тряпки, а торгуем, в общем-то, сырьем. И с каждым годом все больше и больше. Я помню, в 90-е годы мы все ахнули, когда было, по-моему, 25% сырья, которые пополняли нам бюджет. А сегодня это больше 50%.
Да, спасибо, Сергей Александрович. Напомню, что о судьбах России за последние 15 лет президента Путина, вот мы на примере сегодняшних событий поговорили с политиками Евгением, экономистами Евгением Гантмахером, Ольгой Краштановской и Сергеем Филатовым. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Касторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».